уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, военный эксперт, еще китаист, и в общем, умный парень. Василий, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва», например. В телеграм-канале тоже радио «Говорит Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Где хотите, там смотрите или слушайте. Давайте же про развитие украинского кризиса, потому что сегодняшние сюжеты – это что? МАГАТЭ, конечно же, которых то ли задержали, то ли не задержали. Потом офис президента Украины там сначала написал, потом удалил какое-то сообщение, что кто-то убит. В общем, непонятно что. Директор МАГАТЭ лично говорил, я так понимаю, с украинскими военными. Вроде бы же договорились, а про что это все равно вот эти вот препятствия на ровном месте?
Ну, видимо, то, что мы наблюдаем сейчас, это развязка провалившейся украинской операции по взятию стратегически важной для Украины, жизненно важной Запорожской АЭС под свой контроль. Мы знаем, что синхронно с визитом на станцию делегации МАГАТЭ и одновременно с наступлением вооруженных сил Украины на ряде участков фронта была подготовлена и утром этого дня осуществлена попытка высадки десанта и захвата атомной электростанции. Эта операция закончилась неудачно. Десант был частично или полностью уничтожен, часть смогла высадиться и была уничтожена на берегу, кто-то был, судя по всему, утоплен вместе с судами, на которых они переправлялись. И теперь украинская сторона, видимо, будет делать вид, что ничего не произошло, то есть каких-то комментариев.
То есть они хотели что, отбить станцию, впустить МАГАТЭ и сказать, вот мы тут.
Да, вот мы тут, а дальше как бы уже тогда с их точки зрения, с российской стороны, после этого никаких разговоры. Бы действий не последовало. Россия поостереглась бы штурмовать станцию в присутствии инспекторов МАГАТЭ, и Украина получила бы в свое распоряжение этот стратегически важный энергетический актив. Насколько можно понять, все же контроль над Запорожской АЭС важен для Украины именно с точки зрения нормального прохождения через зиму, потому что она играет существенную роль в энергобалансе. Сейчас она, видимо, уже будет там отключена и не будет поставлять энергию на украинскую сторону, но...
Но не будет, получается, на освобожденной территории тоже поставлять, потому что, насколько я понимаю, украинская сторона и била с целью того, чтобы вот эти вот провода и вообще вот эту всю инфраструктуру не могли наладить, чтобы запитывать вот территории
освобожденные. Но там есть альтернативные некие, как пишут, варианты питания освобожденных территорий. А вот Украине без электричества этой станции будет довольно тяжело. И поэтому то, что произошло, будет иметь большие последствия экономические и социальные для Украины этой зимой. Ну и, видимо, потери существенные были украинской стороной понесены в ходе этой неудачной операции.
История вообще с вот этим вот, вот этой группой МАГАТЭ, которая туда едет. Это же все было настолько странно обставлено, то есть изначально же Российская Федерация не была против, но украинская сторона там говорила, что Гроси чуть ли не на Кремле работает и так далее и тому подобное. Плюс вот этот шантаж через бомбардировки, плюс Совет Безопасности ООН, который Россия созвала, видимо, как-то кулуарно все-таки договорились, то ли убедили, то ли нет. Но почему-то некоторые связывают вот этот визит МАГАТЭ с тем, что Российская Федерация, вот как она пошла на сделку по зерну, якобы ожидая чего-то, помимо вот этого жеста доброй воли, поле, как это было обставлено, а в итоге ничего не получила. И с МАГАТЭ как будто бы то же самое.
Ну, вы знаете, я думаю, это не то же самое. Там, и, кстати, это интересный вопрос, там, что мы там получили или не получили от зерна. Там, видимо, там, по крайней мере, там же есть и турецкая там, сторона всего этого соглашения. Вот, но мы, я не думаю, что, по крайней мере, много от этого потеряли. Ситуация с АЭС, она была гораздо более масштабной, то есть ситуация, когда крупную работающую атомную электростанцию обстреливают, вокруг нее ведутся боевые действия, она вызвала внимание и обеспокоенность во всем мире, даже среди некоторых стран, расположенных далеко от Европы. Это обсуждалось.
Угу.
Я думаю, что украинский и расчет партнеров Украины был на то, что, вызвав массовую панику, они смогут реализовать кампанию такого глобального международного давления на Россию, и Россия, под испугавшись каких-то негативных там, последствий, угу. просто предпочтет ослабить свое военное присутствие в районе АЭС, что позволит дальше ее захватить и взять под контроль. И это будет важно, чтобы с одной стороны объявить о своей победе, а с другой стороны взять под контроль важнейший энергетический актив. Это не сработало. В принципе, России было довольно-таки безразлично, что на эту тему говорят на Западе, и она спокойно укрепляла систему обороны этой электростанции города Энергодар, вот, что и принесло свои результаты. Разумеется, у всего этого есть еще одна важная составляющая. Так или иначе, приближается время проведения референдумов на освобожденных территориях. Мы не знаем там точной даты, но мы, насколько можем предполагать, это все же где-то вот осенью пройдет.
Всем писали, да, якобы там до ноября.
Да, да. А, следовательно, ну, разумеется, вот в таких условиях, условиях настолько масштабных боевых действий, да еще боевых действий вокруг атомной электростанции, ну, проведение таких мероприятий затруднительно. И более того, одним из эффектов украинских наступательных действий при их военной малоудачности, да, является то, что все же среди части местного населения может сохраняться иллюзия того, что Украина может вернуться, это может пугать тех, кто в другой ситуации пошел бы на сотрудничество с нами, это может там, подпитывать какие-то активность каких-то элементов, поддерживающих Киев, то есть свой политический эффект это имеет негативный для нас. Другое дело, что вооруженные силы Украины платят за это очень дорогую цену человеческими жизнями.
Примечательно еще заявление западников, которое прозвучало на прошлой неделе, что если начнется на АЭС какое-то неконтролируемое ЧП, там, радиоактивное облако какое-то появится, ну, что-то такое. Там как будто бы это будут воспринимать как угрозу странам дружественным НАТО, да и самим странам НАТО, и, соответственно, пятая статья Альянса может начать работать. Как к этому относиться?
Это были высказывания со стороны парламентариев, то есть не несущие за собой каких-то последствий. Эти люди могут говорить все, что угодно, но вместе с тем это следует воспринимать как элемент общей кампании давления на Россию, видимо, в надежде на то, что под таким давлением Россия испугается и начнет договариваться о демилитаризации данного объекта. Но произошло, как мы видим, нечто совсем обратное.
А зерно, через зерно давление, можно говорить, было? Что получили, тоже вопрос. Через станцию, да. Вот сейчас, допустим, урегулируют эту ситуацию. Во-первых, конечно, в каком формате, что это такое? Потому что мы помним, что Украина настаивала на чем? Вы вообще отводите оттуда войска, и тогда мы не будем стрелять. То есть станция переходит под наш контроль. А, плюс, значит, американцы говорили примерно то же самое. Это русские виноваты, что украинцы обстреливают. Соответственно, тоже уходите оттуда. Очевидно, совершенно уходить не будут. Как это все разрешается?
Я думаю, ну, прежде всего, я должен отметить, что особенность ситуации с зерном была в том, что крупнейшие импортеры зерна – это некоторые из стран, особо важных, дружественных России, в частности, стран Африки и Ближнего Востока, которые страдали от паники на зерновом рынке, поэтому пойти навстречу имело некий смысл. Там, с Европой и США
там
у нас...
тоже укатило зерно все-таки.
Оно, да, оно в итоге ушло в Европу, но никто не может нас больше обвинить в том, что мы как-то... влияем, да, там, в негативном плане
просто
на рынок.
Параллельно, я прошу прощения, параллельно же Лавров поехал по странам Северной Африки, да, договариваться уже в двустороннем формате.
Да.
Вот, это было сделано вот примерно в то же самое время.
Да, ну, по крайней мере, мы как бы сняли возможные претензии к нам. Угу. Мы не делаем ничего, что негативно влияло бы на рынок зерна. Теперь в случае с атомной электростанцией, ну, по крайней мере, на объекте находятся представители МАГАТЭ. Насколько я понимаю, речь шла о том, что кто-то из них там останется на постоянной основе. Я думаю, это сделает малореальными попытки обстреливать этот объект с украинской стороны и потом выдвигать абсурдные версии, что это делает сама Россия, там, это любимая теория самообстрелов, она, конечно, какая-то украинская,
да,
которая, тем не менее, там, полностью поддерживается и воспроизводится западными СМИ, ну, ее будет трудно
продвигать. Мне кажется, это вообще впервые такое, потому что, ну, я не помню, прецеденты подобного рода в истории были, когда заявлялось, что одна страна сама себя обстреливает.
Так нет, ну, это в течение всего конфликта вокруг Донбасса, это же с
2014
года.
Вокруг Донбасса, да, я говорю до.
Ну, да, это что-то такое крайне абсурдное, да, совершенно безумный, носящий характер, но мы видим, что сейчас значительная часть западных СМИ, не все, но значительная часть перешла в режим военной пропаганды, и там отрицаются какие-то совершенно очевидные вещи, и мы видели это там при некоторых инцидентах более ранних, когда там, например, еще в начале украинцы запустили вооруженный беспилотник, и он улетел в Хорватию, где упал, и говорили, что непонятно, чей он, там, хотя было известно, там, ну, досконально, чей? Да, что у России таких просто уже нету даже, и, ну, и так далее. То есть это нормальная ситуация состояния гибридной войны между Россией и Западом, бессмысленно там как-то думать, что что-то там может измениться. У нас нету цели вообще как-либо или в чем-либо убеждать страны Европы и Северной Америки, мы не находимся с ними в состоянии диалога, и, в общем-то, нам безразлично, что они думают по тому или иному поводу, но нам важно, чтобы другие страны, не западные страны, это единственное, чье мнение для нас важно, видели, что мы не имеем дела, мы не имеем отношения к угрозе ядерной аварии на крупнейшей, на одной из крупнейших атомных электростанций в мире. И мы сделали для этого все возможное. Мы доставили на этот объект международных инспекторов. Ну, мы будем надеяться, что это принесет некий результат.
Но это не будет, как вот в случае с Чернобыльской атомной электростанцией? Я имею в виду не про техногенную катастрофу, а скорее про то, кто берет контроль, кто работает внутри и так далее. Мы же понимаем, что Запорожская атомная электростанция – это стратегический объект не только для Украины, это стратегический объект, конечно, для Российской Федерации.
Ну, насколько мы знаем, там же как бы мы в силовом отношении контролировали станцию, мы обеспечивали ее охрану, но чтобы персонал-то там был тот же.
Местный,
и... да. Они продолжали, в общем-то, посылать отчеты в центральный офис в Киеве и были на связи. То есть там как бы двойная подчиненность объекта, она сохранялась. Видимо, дальше мы будем в большей степени контролировать его работу. Но что касается именно силового аспекта, охраны объекта, тут уж ничего не изменится, мы совершенно точно, я уверен, никому это не отдадим.
Не будет ли миссию МАГАТЭ почему-то сравнивали с той самой миссией ОБСЕ в Донбассе, которая работала 8 лет, одни говорят, вообще шпионили на Украину, а другие говорят, что когда Донбасс обстреливали, мы ничего не видели.
Ну, все же МАГАТЭ это несколько другая структура, то есть тут, конечно, надо иметь какую-то детальную информацию о составе миссии, которой у меня на данный момент нет.
Они только приехали, вот заявление есть, но да. Кто вошел, ничего нету.
Ну, я думаю, что тут, поскольку это организация, где представлен более широкий круг стран, у нас есть надежда на объективность и честную работу.
Угу. Так, наши слушатели пишут, извините, я о Мещанском. Как-то один гость сказал, может быть, даже в вашем эфире, что Зеленскому на счет переходит десятки миллионов долларов. И про коррупцию на Украине, и про пропадание вот этих вот денег, которые траншами Запад перечисляет, тоже много писали. Неужели это никто не видит, и неужели это все сходит с рук и никак не влияет на те денежные потоки, которые Запад готов вливать в Украину?
Ну, это реалии холодной войны. Сейчас мы имеем нечто худшее, чем холодная война. Это просто гибридная война России и Запада. И как в те времена, когда появилось там знаменитое выражение «сукин сын, но наш сукин сын», так и сейчас это политическая целесообразность превыше всего. Зеленского, я думаю, неким сейчас заменить. Он выполняет свои функции, он сумел все же сохранить управляемость украинского государства в этих тяжелых условиях, что является определенным достижением. И я думаю, что, ну да, там в случаях какого-то особо дикого воровства украинскую элиту будут бить по рукам, но в целом все прекрасно понимают, что да, там существенная часть из тех десятков миллиардов долларов, которые уже потрачены на поддержку Украины в ходе конфликта, осела в чьих-то карманах, и мы должны четко понимать, что на самом деле Зеленский и такая правящая элита украинская, они свою маленькую войну уже выиграли, потому что, ну, что-то от Украины останется, да, там какую-то территорию они будут контролировать, война закончится, на них обрушится поток огромных средств на восстановление, реконструкцию, на строительные проекты, и ясно, куда, что значительная часть этих денег будет распилена между крупными там американскими компаниями и украинским чиновничеством. И
то, что еще не было распилено в предыдущие
да,
годы.
Да, и это совсем другой масштаб средств, и, в принципе, поскольку у них им создана на Западе уже сейчас такая репутация, что их очень трудно публично критиковать, у них персонально будет все уже довольно хорошо. Мы же не пытаемся что-либо делать персонально против украинского руководства. Не было
а вам
попыток.
Понятно это, почему так происходит? Почему именно такая тактика избрана?
Ну, я думаю, что одна из причин, что в конечном-то счете война будет заканчиваться, если не политическим соглашением, то каким-то перемирием в том или ином виде.
Заморозкой?
Ну, наверное, да, это, наверное, имеется в виду вероятность в той или иной форме какого-то завершения конфликта путем договора и уничтожения украинского руководства нецелесообразно. Это первая причина. Вторая причина – все же физическая ликвидация высшего руководства страны – это не такое и легкое дело. Да, сейчас они особо не скрываются, потому что они понимают, что Россия особо не хочет это делать, но там на раннем этапе конфликта Зеленский, в общем-то, управлял всем этим из такого мощного бункера, построенного в советское время для руководства Компартии Украины. Там есть вся инфраструктура для непрерывного управления в условиях войны, включая защищенные подземные сооружения, рассчитанные на защиту от ядерных боеприпасов. То есть, в принципе, они могут работать из них, и мы ничего особо не сделаем, пока не дойдем до этой территории. То есть, там, если бы мы начали за ними персонально охотиться, ну, это создало бы им проблемы, да, возможно, кого-то мы бы достали, но это не так легко.
Спустя полгода цели специальной военной операции, они вот все те же, что были, или они каким-то образом трансформировались, потому что до конца непонятно. Изначально декларировалось, что это подчеркивалось особо, демилитаризация, денацификация, соответственно, никакой оккупации и так далее. То, что на Западе это называют оккупацией, ладно, мы на это внимание не обращаем, они там много чего говорят. Вот, потом полгода проходит, Шойгу говорит, мы сознательно замедляемся, потому что мы должны беречь свой состав и должны беречь мирных. Потом все больше и больше говорят, что все-таки это территория юг и юго-восток. Какая-то Украина останется. Параллельно при этом говорят, что никакой Украины быть не может, потому что на остатках от Украины все равно будет вражеская нам Украина. И ничего не понятно из этого.
Ну, мы можем сказать однозначно, что российское руководство целенаправленно сохраняет неопределенность в отношении целей специальной военной операции. Видимо, сами эти цели трансформируются по ходу операции в зависимости от обстоятельств. В моем представлении, это следует из ряда высказываний руководства, реальной причиной специальной военной операции был анализ динамики украинских военных приготовлений и уверенность российского руководства, что неизбежно наступление Украины на Донбасс и, возможно, на Крым, и если упустить время, мы все равно окажемся в той же ситуации, но в менее выгодных условиях. То есть они просто выбирали из плохого, из плохого и очень плохого, и выбрали просто вот плохой вариант вместо катастрофического. Хорошего варианта, видимо, не было, по крайней мере, с их точки зрения. Дальше уже над этим всем, видимо, появилась некая политическая надстройка, которая на самом деле там очень сильно, она специально сформулирована очень расплывчато, и, видимо, будет там трансформироваться в зависимости от того, как пойдет вся ситуация. И поскольку сами боевые действия на Украине – это лишь часть большого столкновения между Россией и Западом, и второй столь же важный фронт – это ситуация внутри России, которая подверглась беспрецедентным санкциям, никогда столь крупная и сложная экономика такому давлению не подвергалось, то такой же вызов очень важный – это обеспечение социально-экономической стабильности внутри страны. Я думаю, что именно с этим связан выбор стратегии проведения специальной военной операции, которая, несмотря на крайнюю сложность и рискованность, ведется, насколько это возможно, как экспедиционная война. То есть без мобилизации, без использования призывников, ограниченным контингентом. И целью России на данном этапе, видимо, является не столько занятие каких-то новых территорий, сколько уничтожение украинского военного потенциала и экономического потенциала, что, в общем-то, частично достигается с точки зрения экономики. Мы по всем имеющимся оценкам видим, что, видимо, она будет практически уничтожена, то есть ожидается падение валового внутреннего продукта Украины до 40%, это беспрецедентное годовое падение.
Плюс сорванная посевная, плюс
да, и так далее. То есть это последствия, которые придется преодолевать десятилетиями, независимо от масштабов помощи. Военный потенциал, по крайней мере, есть все основания предполагать, что украинские потери в людях кратно выше, чем российские, хотя бы исходя из того, что украинцы сами признают, что активность российской артиллерии кратно выше, чем у украинской, а авиация и подавно.
Несопоставимо. Но мы при этом, понятно, подвязываем, по крайней мере, политически, и делаются заявления, что вот если бы Запад не поставлял оружие, то тогда бы все давным-давно бы закончилось и меньшими жертвами. Вот. Но Запад, очевидно, имеет иную цель. Поставки оружия, вот прям буквально 15 секунд, до бесконечности могут, или Запад
тоже смотрит?
Конечно,
до бесконечности. Они будут поставлять столько, сколько это политически целесообразно. У них есть для этого ресурсы, и надо понимать, что дальше, по мере развертывания дополнительных производственных мощностей, эти поставки будут нарастать.
Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Камоныч пишет: благодарю вас за гостя, тему эфира. Скоро фанатеть начнут программы «Умные парни» с такими гостями. А я думала, вы уже... А вы только начинаете, пожалуйста, побыстрее начинайте фанатеть. Говорим мы, естественно, про сейчас, про ситуацию на Украине и про разрешение украинского кризиса. Вы упомянули до новостей, вот ваш тезис такой, что, значит, Российской Федерации важно донести свою позицию, договориться со странами, которые не западные страны, то есть выстраивать коммуникацию с ними. С вашей точки зрения, все-таки удается ли России это делать, а самое главное, пользоваться тем, что традиционные союзники западных стран, но сами не западные государства, не поддерживают и не готовы поддерживать санкции против России. Мы видим, шантаж Турции начинается со стороны Штатов. Мы видим провальный визит Байдена в Саудовскую Аравию по поводу нефти. Мы видим вроде бы китайскую позицию, которая, ну, и нам не особо, да и американцам не очень. Индийцы, которые отказываются тоже от сокращения закупок российского сырья, как будто бы удается.
Ну, да, Китай, в общем-то, даже есть такой прогресс в благоприятном для нас направлении. То есть китайская риторика, она изменилась, она была... Ну, такой подчеркнуто нейтральный, когда конфликт начинался, в последние уже недели она явно так направлена скорее в нашу пользу, и ответственность за произошедшее на Украине возлагается на Соединенные Штаты и НАТО, то есть сдвиг определенный произошел, у нас неплохо продвигается обсуждение вопросов экономического сотрудничества с Китаем. Ну, хороший такой показатель – это учение «Восток-2022», где участвуют, там, если не ошибаюсь, 13 стран, и там участвуют и Китай, и Индия, там участвуют, там, например, Азербайджан, Казахстан и так далее, то есть там... Большое количество участников, многие из которых, там, например, какая-нибудь Монголия, да, они не являются формально, да, там, нашими какими-то союзниками по каким-то организациям, но, тем не менее, они принимают участие, несмотря на негативную реакцию Соединенных Штатов. Это означает, что, конечно, способности... США принуждать другие страны к выполнению своей воли сокращаются. Это в том числе и результат многолетней политики России. И вот сейчас эти усилия работают на нас. Нам важно всеми силами укреплять эти тенденции. То есть все, что подрывает политическое, экономическое и любое другое влияние США и Европы в мире, это наш прямой национальный интерес.
Но с вашей точки зрения мы сами понимаем, вот как должна формироваться теперь в условиях вот этих беспрецедентных санкций, раздрая с Западом, отношения со всем остальным миром. Потому что есть такое ощущение, что люди не на самом высоком уровне, которые принимают решения, а как раз люди, которые находятся на уровне пониже, из тех заявлений, которые он делает, из тех решений, которые он принимает, как будто бы есть у кого-то вот желание, а вдруг проскочим?
Ну, вы знаете, я думаю, что это не столько желание, сколько это колоссальная инерция, накопленная за очень длительный период российской истории. Он гораздо длиннее, чем там, период Советского Союза, фактически, ну, с определенного момента, там еще где-то с 16 века, да, российская экономика переориентировалась на рынок Европы как единственный экспортный рынок для российской продукции.
Потому что на Востоке ничего не было.
Ну, да, потому что это то, где мы сбывали свои, как правило, сырьевые товары, которые менялись со временем. Это могла быть какая-нибудь там сначала пушнина и пенька, потом железо, потом зерно, потом там еще что-то там. И в советское время нефть и газ, и до сих пор Но суть оставалась одной и той же. В очень значительной степени вся российская политика крутилась вокруг вопроса, как доставить наше сырье на рынки Центральной и Западной Европы. И ради этого велись войны, ради этого заключались договоры, и даже в последние десятилетия вот все эти колоссальные дипломатические усилия там вокруг северных потоков, там всяких и прочего, они по своей сути ничуть не отличаются от российской там внешней политики предыдущих столетий. И, собственно, там Петр I прорубал окно в Европу тоже ровно за тем, чтобы там суда с экспортными грузами могли доходить до там Англии, Германии, Голландии в обход всяких там шведов и поляков там, да, и так далее. Вот, то есть, как бы ничего не изменилось, но это начинает меняться сейчас, потому что впервые за несколько, исторических эпох возник экспортный рынок, который заменяет рынок Европы для России, ну и, в принципе, для всего мира. И впервые возникла физическая возможность заместить эту зависимость, диверсифицировать связи, но инерция, накопленная за огромный предыдущий период российской истории, она колоссальна.
Люди... мешает понимать, что эпоха поменялась, и это, можно
это Европа, да, европоцентризм в мышлении, который отражается во всем, там, от культуры до учебных программ там, по истории в школах. Угу. Все это начинает сейчас постепенно меняться. Мы видим, на самом деле, много признаков растущего культурного присутствия азиатских стран в России. Мы видим изменение мировоззрения, мы видим падение там, интереса к, допустим, языкам и культурам континентальной Европы и рост интереса ко всему, что связано с странами Восточной Азии, но это длительный процесс. И, разумеется, это то же самое происходит в головах как российской элиты. Постепенно они открывают для себя новый мир, пытаются осваивать новые какие-то знания. Огромный сейчас спрос на такую конкретную бизнес-экспертизу, связанную с, прежде всего, рынками. Китаем, но и с другими азиатскими рынками. Люди начинают читать, там, интересоваться, но конечно, это все... Да.
Мы опять рискуем в ту же самую ловушку угодить в плане собственного мировоззрения, что мы торгуем с ними ресурсами, потому что все остальные ниши уже заняты. А мы как бы цивилизационно перескочить вот не можем из одного технологического уклада перескочить сразу там на два порядка.
Ну, есть такой риск, то есть нам действительно надо переосмыслить вообще, как мы стратегически развиваем свою экономику и какое общество мы строим. Но в случае с переориентацией на Азию этот риск несколько меньше, он даже радикально меньше по одной простой причине. В основе порочной и такой колониальной модели наших отношений с Европой лежало то, что российская элита использовала Европу как место для хранения инвестирования своих капиталов, которые они зарабатывали внутри страны.
С Азией так не получится?
С Азией так не получится, потому что там нету настолько благоприятных условий для этого. Они в Европе перестали быть благоприятными, в Азии они просто никогда не были такими. Там гораздо более жестко регулируемые закрытые экономики в большинстве мест. В большинстве мест нету просто такого объема человеческих связей, чтобы чувствовать себя уверенно. Культурные различия будут иметь свое значение. То есть со временем, может быть, там это и станет возможным, но, видимо, очень не скоро. И в этом есть свой плюс. То есть риски в этом плане от развития отношений с азиатскими странами поменьше, хотя, конечно, нам надо менять в корне свое мышление. Мы должны понимать, что во многом нам надо строить самодостаточную экономику, потому что
просто... Не изолированную, а именно самодостаточную.
Не изолированную, а самодостаточную. Собственно, и сам Китай, там, он в настоящее время строит там экономику в рамках стратегии двойной циркуляции, и официально говорится в документах, что внутренняя циркуляция, внутренние источники роста должны быть главными, а внешняя циркуляция, она, конечно, вещь хорошая, но она играет вспомогательную роль. Ровно по такой же модели, я думаю, должны идти и мы, и это неизбежность, потому что мир в 21 веке будет, вероятно, еще более турбулентным и нестабильным, чем в 20 веке. Просто нельзя ни на кого полагаться в ключевых каких-то вещах полностью.
Но, с другой стороны, хорошо, перспективы союза, потому что вообще терминология, например, союзнические силы, которые, кстати, сейчас начинают циркулировать в отношении как раз вот этой сцепки Запада и Украины, союзнические силы и так далее, это же, ну, тоже терминология 20 века. Мы же говорим как? А, Запад, значит, помогает Украине, это союзники, а мы вот то ли сами по себе, то ли остальные боятся, а хорошо бы нам тоже объявить союз с кем-то. Другие говорят, да не надо, это уже прошлый век.
Ну, на самом деле мы в чем-то возвращаемся не просто в 20 век, там, а по атмосфере, потому как ведутся дела, мы, наверное, там по ряду параметров, по уровню нестабильности, мы, наверное, вернулись в первую половину 20 века. То есть все очень жестко, мрачно и опасно.
Угу.
Вопрос о союзе может встать в перспективе, например, о союзе с Китаем, но мы должны четко понимать, на каком этапе это будет целесообразно, потому что определенная правовая база для взаимодействия военного, в том числе в сфере обороны, у нас есть и сейчас. Угу. Она заложена в нашем договоре 2001 года, который был продлен, где есть норма о срочных консультациях в случае угроза агрессии в отношении одной из сторон. То есть мы можем, в принципе, какую-то модель выстроить при необходимости, если возникнет острый кризис, но мы должны ясно понимать, зачем нам это нужно. Собственно говоря, ну, Россия — ядерная сверхдержава. Китай, в принципе, тоже такая растущая ядерная держава. То есть если мы заключим такое соглашение, мы очень многих отпугнем, включая многие незападные страны, ну, например, Индию и Вьетнам. То есть это может быть не вполне дальновидно. То есть не факт, что мы радикально укрепим безопасность друг друга, но многих можем напугать.
Ну, хорошо, а история с тем, вот попытки Соединенных Штатов как будто бы... Это про перспективу, опять же, союза или укрепления связей. Попытка Соединенных Штатов в гибридную, вот это гибридное противостояние России с Россией через Украину, а с Китаем через Тайвань, возможно или нет?
Ну, они имеют место. Тайвань сейчас, в общем-то, дестабилизируется ситуация довольно быстро. Вот сейчас мы, вот последняя эта новость, что уже, да, там беспилотник сбили.
Ну, якобы обычный частный какой-то там.
Ну, да, там, ну, также какой-то обычный частный беспилотник, кто-то с Тайваня запускал, он летал там над китайским каким-то постом, и потом там в интернете издевательские были комментарии.
Что Си опять ничего не смог сделать, понятно.
Ну, вот что, да, там эти, то есть, ну, с этого начинается так-то, шаг за шагом, кто там знает, насколько он частный, насколько он там государственный, это же грань очень тонкая может оказаться, и, ну, мы видим, что ситуация разогревается на глазах, и там может быть кризис гораздо большего масштаба, чем вокруг Украины.
Потому что экономика больше или что?
Тайвань – это монополист в производстве нескольких, ну, таких наиболее продвинутых видов электронных компонентов, то есть без него там...
Что, весь мир зависит.
Да, встанут там по некоторым видам более 90% производства мирового там находится. Плюс там он играет важную роль в нескольких других секторах экономики и там стратегически имеет очень важное положение.
Угу.
Ну и плюс есть уже, там есть некая правовая база, есть закон об отношениях с Тайванем 79-го года, есть высказывания нескольких президентов США и разных представителей американского правительства, что уровень вовлечения в тайваньскую ситуацию будет другой, чем в случае Украины, что Тайвань будут защищать. То есть это сказано на многих уровнях, и вот так вот оставить Тайвань на съедение они не смогут.
Но Тайвань, хорошо, если вот сравнивать уж такие хрестоматийные такая история, Тайвань это же вот по отношению к Китаю, это же не Украина, или Тайвань тоже выстраивает свою политику, исходя из вот какой-то антикитайской системы? Там же есть довольно серьезные прокитайские силы, там то же самое.
Проблема в том, что там прокитайских сил... Вот выступающих осознанно за политику, за политику именно сближения и воссоединения с материком очень мало, они крайне слабы, и судя по тем данным, которые у нас есть, судя по тем данным опросов, которые проводились на Тайване, у них нет серьезной поддержки. В чем тут есть параллель с Украиной? Это в том, что на Тайване проводилась вполне успешная на протяжении ряда поколений политика создания собственной национальной идентичности, отдельной от китайской. То есть воспитаны поколения людей, которые на вопрос о том, кто мы, отвечают, мы тайваньцы, и не считают себя китайцами. Да, считают, что мы нечто особое. Причем тут сделать это проще, чем в случае с Украиной, потому что с Украиной мы живем в разных государствах последние 30 лет. А Тайвань, он был захвачен Японией по итогам Японо-Китайской войны в 1895 году. Дальше 50 лет был под японской властью до 45-го. В 45-м туда вернулась Китайская республика, а в 49-м Китайская республика и свелась снова к Тайваню, а на материке стали править коммунисты. То есть можно сказать, что из 127 лет, получается, где-то, да, 127 под властью одного правительства материк и остров провели 4 года. То есть это, конечно, имеет свои последствия для различий в культуре, мировоззрении и прочем. Хотя это китайцы и с международно-правовой точки зрения вроде бы так признают почти все, что это
Китай. То есть американцы все равно умеют вот в это противоречие, которое становится очень болезненным для страны-гиганта, скажем так.
Да, конечно, но они начали его использовать. То есть был период, когда Америка на самом деле играла стабилизирующую роль в этой истории. Например, в 90-е годы они удерживали тайваньцев и сепаратистские силы на Тайване от каких-то опрометчивых шагов. Да и, в общем-то, в 2000-е это тоже еще сохранялось. Потом ситуация начала так меняться постепенно, а вот уже при Трампе была осознанно сделана ставка на использование тайваньского вопроса в борьбе с Китаем, и ситуацию начали разогревать, зачастую вопреки собственной позиции тайваньского правительства. Даже, мы знаем, что вот этот визит Нэнси Пелоси, тайваньцы же пытались даже так аккуратненько отозвать приглашение, но им на них надавили, сказали, что поскольку они находятся в предельно зависимом положении, несмотря на все свои
то они здесь ничего не
достижения.
Решают.
Они, вероятно, то есть, опять же, данные опросов, вот все, что мы знаем, говорит о том, что большая часть тайваньского общества хочет, чтобы в сфере статуса острова ничего не происходило. Вот просто вот жить, как живем, никуда не лезть, ничего не менять.
Производить и продавать.
Да, все неплохо идет, и давайте ничего не трогать.
Но людей-то в этой связи, видите, с Европой у нас то же самое. Мы рассчитываем, что европейская политика может поменяться, потому что там немцы, итальянцы, испанцы и прочие начнут замерзать, значит, у них чудовищная чистота за электричество, и они пойдут. И что-то там скажут, и политики скажут, ах да, мы делаем что-то не так. С Китаем то же самое, но европейцы тоже рассчитывали, что если мы тут чего-то лишимся, мы тоже в Кремль пойдем и скажем, ах, там делайте что-то по-другому. Ничего этого не выходит ни у кого.
Я думаю, что Китай уже на это не рассчитывает. То есть там, скорее всего, у нас есть реальный очень шанс увидеть военную операцию в течение ближайших нескольких лет, то есть это не гарантированно, но это может произойти.
Китая против Тайваня?
Да, и это будет очень сильный шок для мировой экономики, несравнимый с тем, который был произведен Украиной. И он затронет буквально всех, если это произойдет. Это просто надо держать в голове и готовиться к этому, к этой вероятности. Может, удастся этого избежать, но велика вероятность того, что вот такой кризис произойдет.
Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика «Киноафиша», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.